Может быть, вы слышали, что в последнее время что-то произошло. Весь мир ищет, гонится за чем-то и не могут найти его. Думаю, что вот-вот мы найдем, вот-вот мы поймаем. Но постоянно ему удается убежать. Что же ищут? Весь мир ищет счастье. Постоянно думают, нам кажется, вот-вот мы нашли счастье, но счастье от нас убегает. Где же мы найдем счастье? Каждую вещь, которую мы хотим узнать, где ее найти, как лучше и ей воспользоваться, мы всегда обращаемся к профессионалам. Если мы хотим построить дом, мы спрашиваем у строителя. Если мы хотим купить телевизор, мы спрашиваем у человека, который понимает в канализации. А если мы хотим подстричь пуделя, то мы спрашиваем подстричь пуделя. То мы спрашиваем у парикмахера, не просто парикмахера, парикмахера, который специалист по стрижке пуделей. Так кого же мы спросим, если мы захотим узнать, где найти счастье? Как вы думаете? Кто специалист по счастью? Кто? Ну? Кто специалист по счастью? Счастливец. Счастливец, это у него есть. А специалист по счастью, я думаю, это психолог, правильно? В действительности мы видим, что психологи, эта тема очень интересовала психологов. И особенно известны три венецкие школы, аскулы, которые психологов, три направления основных, которые занимались этим вопросом. Как найти счастье? Каждый из этих психологов говорил по отношению к тому, что он видел на себе. Известен всем венецкий психолог по имени Зигмунд Фройд. Я думаю, что для уважаемой публики даже не стоит говорить, что он предлагал, да? Что он считал. Его ученик, тот, кто с ним работал, Альфред Адлер, с детства был больным ребенком, и он даже чуть не умер от воспаления легких. Поэтому, когда он вырос, он пришел к мнению, что человека самое важное для него – это найти уважение в глазах других людей. Если он найдет уважение в глазах других людей, то он обретет счастье. Третья аскула – это Виктор Франкель, которая говорила так. Самое важное в жизни человека – это найти смысл жизни. Как он дошел до этого? Интересная история Виктора Франкеля. Интересно, что все три этих больших психологов, они все три были венецкие евреи. Виктор Франкель, будучи в Австрии, когда уже немцы пришли к власти, обстановка была опасная, и у него была возможность эмигрировать в Америку. Но если так, то его родители останутся в Вене, и тем самым они будут уничтожены. Что же делать? Оставлять родителей и поехать в Америку, либо быть с родителями? Он ждал какого-то ответа с небес. Как-то пришел Виктор Фрэнкель домой, увидел на столе кусочек мрамора. «Папа, что это за кусочек?» Отец ответил, что этот кусок – обломок от скрижалей, которые находятся над Арона, находятся над ковчегом, куда ставят Сефер Тора. Что же это за первая буква, какой, и там пишется 10 изречений, которые Всевышний сказал. Начало какого речения эта буква? «Кабеда виха веймеха, лиман ярихун ямех». «Уважай отца своего и мать свою во имя того, чтобы твоя жизнь была продолжена». Интересно, что Виктор Франкель жил больше 90 лет, несмотря на то, что он прошел в концлагере. И он тем самым почувствовал, что рука с небес ему показывает: оставайся. Оставайся с твоими родителями. Понятно, что с протяжением времени уже не его пост, он был руководителем отделения невропатологии в еврейской больнице. Ни его пост, ни его знания ему не смогли помочь. Его вся семья была забрана в концлагеря, и почти вся семья, кроме его сестры и его самого, были уничтожены. Виктор Фрэнкель прошел через концлагеря, будучи врачом-психологом. Для чего немцам нужен был врач-психолог в концлагере? Им не нравилось, что евреи поканчивают самоубийством. Наверное, это удовольствие убивать, они не хотели, чтобы кто-то у них взял. Поэтому приказали у Виктора Франкеля, чтобы он говорил с людьми и влиял на них не поканчивать самоубийство. Пройдя все это, Виктор Франкель пришел к заключению, что то, что дает возможность человеку выстоять во всех самых тяжелых ситуациях, это то, что он будет знать цель его жизни. В чем состоит цель жизни человека, для чего он живет? И это то, что дает человеку возможность не только продолжать жить, но и быть счастливым. Чем ближе человек к своей идее, к своей цели, к смыслу своей жизни, тем больше у него и счастья. Когда вышел Виктор Франкель из лагерей, он написал книгу, которая называется «Человек ищет счастье». Эта книга была раскуплена больше, чем 1 000 000 тиражей. Это стало одна из основных течений в лечении психологии. Я хочу привести доказательства этой системе Виктора Франкеля на следующем примере. Самолет еще не летит. Моше Клайн, начинающий бизнесмен, которому предложили сделку. Если он в течение суток окажется в Нью-Йорке, он сможет заключить такую сделку, которая его сделает миллионером. Всю жизнь он стремился заработать больше, стать богатым человеком. И вдруг у него есть такая возможность. Но как же? Билетов у него еще нет. течение суток он должен быть в Нью-Йорке. Что же делать? И вот он берет такси, говорит таксисту: гони. Таксист едет как можно быстрее и привозит его к аэропорту. Бежит Моше Клайн покупать билет. Билетов нету. Говорит: я вам заплачу. Что ты заплатишь? Какая разница? Нету места. Я вам заплачу. Мне не важно где. Мне даже в туалете можно быть. Пустите меня. Ну хорошо, все любят деньги. Кассирша получила деньги. Давай, беги. Только забегает на трап, трап отходит, он в самолете. Место Моше Клайн в туалете. Но, к сожалению, в самолете были еще люди, которым надо было иногда заходить в это место. Тогда Моше Клайн должен был выходить и снова заходить. И так продолжался весь полет Моше Клайн. Давайте задумаемся, спросим себя вопрос, не зная всей истории Моше Клайн. Если мы увидим в самолете двух человек, один человек, его место между туалетом и коридором, так он входит и выходит. Другой человек сидит на самом лучшем месте в самолете. Стюардесса ему приносит самую лучшую пищу. Все перед ним заискивают. Спросим какого-то постороннего человека: кто тут самый счастливый? Понятно, что тот, кто сидит на самом лучшем месте, он самый счастливый человек. И тот, кто бежит, чье место в туалете, он самый несчастный. Но какова же история того богача, который сидит на самом лучшем месте? У него все хорошо. Он очень богатый человек, у него есть миллиарды. У него есть самая небольшая проблема. Его жена стерва. Стерва. Она не дает ему жить. Куда он не приедет, она за ним. И как от нее избавиться? И вдруг он придумал. Он всю жизнь проведет в самолете. Будет летать из одного места в другое, из другого в третье. И так у него есть много денег. Будет сидеть на самом лучшем месте. Всю жизнь он проведет в самолете. У кого же в действительности есть счастье? Моше Клайн, либо у этого богача. Со стороны нам кажется, что богач, он самый счастливый, а Моше Клайн, он самый несчастный. Но когда мы знаем их историю, мы понимаем, что самый счастливый в самолете – это Моше Клайн. Ему важно, где он сейчас сидит. Ему важно, что он приближается постоянно к своей цели. Он приближается к тому богатству, которого он еще со своего младенчества постоянно к чему стремился. С другой стороны, самый несчастный человек, я думаю, что это тот богач, который сидит на самом лучшем месте. Человек, который мотается из места на место, у которого нету никаких идей, никаких идеалов, никакой цели в жизни. Насколько он... Я думаю, что у нас есть много людей, это не такой большой вопрос. Если мы посмотрим на весь мир, столько людей есть, которых нету ни цели, ни идеалов. Для чего же в действительности Всевышний дает им деньги? Это хороший вопрос. Я просто, может быть, если вы согласны, можно после лекции ответить на этот вопрос. Уже Гемара спрашивает этот вопрос. Я думаю, я просто не хочу сходить с нашей темы, поэтому, с вашего разрешения, может быть, я продолжу? Нет, вы согласны, что мы только привели пример, и я согласен, у вас очень хороший вопрос, может быть, если хотите, можно после урока. Да. Ну, поскольку это был только пример, поэтому мы не остановимся сейчас на этой теме, хорошо? С другой стороны, я утверждаю, что Виктор Франкель был в глубоком заблуждении. Почему? У меня три вопроса есть на Виктор Франкель. И будем... Я хочу использовать тот пример самолета для того, чтобы лучше понять мои вопросы. Какая же цель жизни? Спросим так. Моше Клайн, если бы он знал, что его ждет сделка на 15 тысяч, действительно большие деньги, но настолько бы он был рад, настолько бы он стремился туда попасть. А если бы эта сделка была еще на меньшие деньги? Из этого мы можем сделать заключение. Чем более серьезное намерение в жизни, смысл в жизни, тем большее счастье у человека. Поскольку мы знаем, что весь мир, то есть мы знаем, есть такие люди, которые так утверждают, что весь мир, он в течение обстоятельств. Нет у кого, кто бы вел этот мир, некуда идти. И все в конце концов начинают из какой-то капли и кончают прахом. Какая может быть большая цель в жизни у такого человека? Второе утверждение. Допустим, Моше Клайн летит на самолете, но он не уверен в том, что в действительности он достигнет того, этой сделки. Насколько он действительно будет рад тому, что он находится в этом самолете? Не будут ли его угрызать сомнения, правильно ли он делает, что он вообще летит? И третье утверждение. Что будет, что произойдет с Моше Клайн, если он так будет стремиться к самолету, и уже все он прошел, но вдруг, когда он поднялся на трап, самолет улетел. Я думаю, что его отчаянию не будет границ. Итак, мы видим в мире, был один адвокат в Петах-Тикве, который был очень богатый, и одна из целей его жизни была помогать людям, очень помогал людям. Но вдруг он разорился. Что произошло? Вся его цель жизни отошла от него. И он, когда ему это стало известно, покончил самоубийством. И не только себя он на себя наложил руки, наложил руки на всю свою семью. Нету цели жизни ни ему, ни его жене, ни его детям. Иудаизм... Что? Согласны? Я согласен с вами. Но, наверное, он считал, что то, что он может, будучи богатым, помогать людям, в этом его цель жизни. Правильно, каждый себе выбирает какую-то свою цель жизни. Я согласен, что он был... Это очень глупо то, что он сделал. Можно и по-другому помогать. Но так было. Человек, когда теряет свою цель жизни, его отчаянию нет предел. С другой стороны, я как-то ехал на... Тренте, дочь моего хеврута, я учусь человеком начинающим, его дочка нерелигиозная приехала его забрать, и она отвезла меня вначале домой, а потом поехала с папой к себе домой. У меня было 5 минут что-то ей сказать об иудаизме. Что же можно за 5 минут сказать? Я спросил такой вопрос. Йосеф, когда его братья продали в Египет, его везли, арабам сказано, он был продан арабам, арабы его везли, и в то время, когда они везли его в телеге, они, там было положено много очень благоуханств, чтобы ему было хороший запах. Так Всевышний помог Йосефу. Я спрашиваю вас вопрос. Человек, которого продали братья, самые любимые, братья, продали его в Египет. Предали его. Он был самый лучший, самый любимый сын у своего отца. Его отец любил, обучал. И вдруг все разрушилось. И вдруг его предают. Он неизвестно куда едет. Вся его жизнь разрушена. Такому человеку важно, какой запах есть. Он вообще может ли почувствовать запах того места, где он находится? Та девушка была спортсменкой. Я ей спросил такой вопрос. Когда она после тренировок, болят все мышцы, приходит к своему тренеру и говорит ему: у меня болят мышцы. Что же делать? Если тренер говорит: да, болят мышцы, действительно странно, что произошло? Тогда каждая боль мышцы будет ей больше, еще больше болеть. Но с другой стороны, если она подойдет к тренеру, и тренер ей скажет, что да, болят мышцы, очень хорошо, это значит, что мышцы развиваются. Она почувствует, что с каждой болью дополнительной она почувствует радость, правильно? А, мои мышцы развиваются. Болит? Хорошо. Болит, как я рада. Так же и Йосеф. Да, Йосеф продан. Да, он не знает, куда он едет, зачем, что произошло. Но Всевышний ему говорит: я с тобой. Ты видишь, арабы что они продают обычно? Обычно они занимаются нефтью. Такой у нефти запах. Вдруг я тебе даю особых арабов. Ты в моих руках. Болит? Да. Да, болит. Больно. Но ты знаешь, что есть цель всему, что происходит. Ты не знаешь, почему и зачем, но есть кто? Тот, кто руководит всем миром. Та рука, которая тебя направляет. Так же мы, человек, который верит во Всевышнего, он выигрывает все эти три вопроса, которые я спросил на Виктора Франкеля. Понятно, что не может быть большая цель в жизни, чем то, что человек знает, что мудрец всех мудрецов им управляет, ему говорит, куда идти. Он знает, что от его действий зависит вечность. У нас нет никакой возможности даже сопоставить и представить себе, что такое вечность. Потому что мы привыкли к вещам, которые ограничены во времени. Чтобы представить немножко себе вечность, Стайплер говорит такой пример. Представим себе большой мешок. Большой мешок, в который собрали песок со всего мира. Представьте себе, какой огромный этот мешок. как какой-то небоскреб огромный и широкий, мы начнем из этого мешка вынимать по песчинке в 1000 лет. Все это еще не вечность. Когда перед нами стоит вечность, что может быть больше цели нашей жизни, большим смыслом, чтобы успеть, чтобы приобрести эту вечность? Мы спросили о том, что Моше Клайн едет, он летит. Но очень важно, чтобы он был уверен в том, что он делает. Правильно ли он делает или нет. Для этого Тора приходит к нам и говорит: «Веядата айом ваашивота и левавеха, и ашему айлухим, вашамай мималь, валяарец митахат иноль». Тора приводит нам доказательства, логические доказательства, на которых нет ответа, о том, что есть Всевышний, и его заповеди правильны, и Тора в действительности была дана Моисею. Сейчас это наша, не наша тема, но без радости, может быть, у нас будет еще возможность говорить на эту тему. Какие же доказательства? И третья вещь. Мы упомянули разочарование. Разочарование может быть только у человека, который решил, выбрал сам себе свою роль в жизни. Но если мы находимся в каком-то большом заводе и переводят одного работника из одного цеха в другой, то, что он не закончил тут работу, ему не будет печально, ему не будет больно, потому что он знает, что все это большой завод, каждого работника есть свое место. Он выполнил работу в этом цехе, сейчас его переводят в другой цех, чтобы сделать новую работу. Я вам хочу рассказать интересную историю, которая произошла со мной. Когда я приехал в Израиль, то несколько месяцев после этого я уже начал быть религиозным. Я увидел по телевизору парня с таким большим гривом, который рассказывал о том, что когда-то он был хареди, и сейчас он все оставил, и он понял, что лучше быть нерелигиозным, что это правильно, и рассказывал о себе. Мне очень понравилось его, то, что это меня очень воодушевило, то, что я увидел. Почему? Во-первых, кого они выбирают? Смотрите, из религиозных людей, кто стал нерелигиозным, какого-то молодого парня, ему 17 лет тогда было, что он рассказывал, что он нашел правильного в новой жизни, посмотрел какой-то фильм, прочел какую-то книжку, я это все знаю. Меня это очень поддержало. Но это не конец рассказа. После этого учился в Махон Леви, потом пошел в Ишива. И мне предложили учиться с новым учеником. Стал самым лучшим другом нового ученика. Мы учились, мы шли по дороге, повторяли вслух то, что мы учили в Бет-Мидраше. Вдруг как-то я прихожу домой, не домой, в пнемия, а так, в общежитие, слышу, ребята что-то переговариваются, шепчутся. Спрашиваю, о чем вы говорите? А ты не знаешь? Ведь твой хеврута новый, он когда-то был нерелигиозным. То есть он был религиозным, потом стал нерелигиозным. Он, кстати, организовал, кто-то, может быть, слышал, есть такая организация «Гилель». Это организация «Тащить религиозных, чтобы они стали нерелигиозными». Он организовал эту организацию. В конце концов, стал религиозным. И это твой хеврута. Я целую ночь не мог заснуть. Тот парень, которого я видел по телевизору, с такой гривой, и мой хеврута, самый лучший, это тот же парень. Как такое может быть? Как их сопоставить? Мне тяжело очень было это принять. Но в конце концов, подлец человек ко всему привыкает. И я привык к этому, и к этой идее тоже. Мы часто разговаривали с ним о всяких вещах. Он мне рассказал интересную историю. Есть такой человек, Его зовут Срулик Сега. У него есть суббота по телевизору программа. Этот Срулик Сегаль ему очень помог организовать организацию для того, чтобы тащить религиозных, делать нерелигиозных. Как-то они встретились, чтобы обговорить все пункты в этой организации. Они сидели в каком-то кафе, говорили и все обговаривали, пока не закончили все обговаривать, должны были расставаться. Но до того, как расставаться, говорит Срулик Сегаль, мне, я хочу тебе кое-что рассказать. Как-то я учил, он был тоже религиозный когда-то, учился ишивот Понимч. Если вы знаете, это одна из самых лучших ишивот. Как-то он встал утром, поехал в Эйлат искать себе всякие анаот. Его брат, один из самых больших праведников сегодня, Равдан Сегаль, поехал за ним. Возвратить его, возвратить своего брата. Что с ним произошло? Учится в Ишивот Понимч, вдруг встает и едет в Эйлат. Он его вернул и повел к психологу. Да? Что-то не то с человеком. Он привел его к психологу. Психолог поговорил и сказал такую фразу. Да, действительно, у тебя проблем с точки зрения психологической нет. Но знай, если ты думаешь найти счастье в этой жизни, которую ты ищешь, я тебе обещаю, что секунды счастья у тебя не будет. Говорит Срулик Сегаль, я в этой жизни уже 30 лет. И после этих 30 лет говорю о тебе, что тот психолог был прав. И что с ним? Почему же он продолжает свою жизнь, если он понимает, что правда не там? Как ответить на этот вопрос? Ответ на этот вопрос в двух словах заключается. Ецер ара. Как мы воюем с ецер ара? Говорит Тора. Гу атату шуфену рош вгу ишуфха акев. Змей, который олицетворение ецер ара, его сила, ты его будешь бить в голову. Твоя сила в голове, а его сила в пятке. Давайте разберем эти две силы. Что же за сила в пятке и что же за сила в голове? Начнем с пятки. Яков иштам юшеву алим. Яков был совершенным человеком. Почему он называется Яков? Вахарав, говорит Тора, вахарав яца ахив. Виадо ухезет бакев Исав, ваикра шмо Яков. После него, после того, как Исав родился Яков. Его рука держала пятку Исава, и поэтому он был назван, по имени пятки, он был назван Яков. Самый совершенный человек называется по имени пятки. В чем же сила пятки? Задумаемся. Пятка – интересная часть тела. Самая менее чувствительная часть тела – пятки. Когда мы идем, смотрим ли мы, куда мы ставим свою пятку? Нет. Мы смотрим, куда мы ставим пальцы своих ног. Куда мы ставим пятку, мы не смотрим. Но что же нас держит? Что держит наш весь рост? Это пятка. Из этого мы учим. Как это объяснить? Гемара в Масехет Бава Батра рассказывает, Ау Бавель был человек, который сделал алию из Вавилона. Он приехал в Эрец-Исраэль. Тут с первого взгляда полюбил девушку. Сделали свадьбу, не проверяя ее умственные способности. И вот молодая счастливая пара. Жених вышел по делам, попросил у невесты приготовить ему трапезу. Говорит ей: сделай мне, пожалуйста, таплесы. Что же на его языке значило таплесы? Это две бараньи ноги. На ее языке это две горошины. Думает невеста: какого праведника я получила? Ему достаточно две горошины. Она настелила скатерть красивую, поставила самые лучшие красивые тарелки, нож, вилка, все самое лучшее. И на тарелке лежат две горошины. Приходит жених: как красиво. Ну, почему нету запаха баранины? Вот, вот твоя еда. Он понял, что сегодня ему достаточно будет две горошины. Наверное, его жена вегетарианка. Тогда на следующий день он попросил вегетарианца. Ну, можно как-то с этим сладить. Есть такие люди. Плохо выяснял про свою девушку. Но всякие бывают отрицательные качества. Надеемся, что это не самое худшее. Тогда на следующий день попросил два арбуза. Буциной на его языке. Буциной – это арбуз. Но на ее языке буциной – это две свечи. Да, думает невеста. Какой у меня большой праведник. Ему достаточно две свечи. Ему не надо ничего кушать. Он сильно духовный. Приходит жених, думает, ну, по крайней мере, его два арбуза будет. Что он видит? Две красивые свечи, тарелка, нож, вилка, ничего. А где еда? Ну вот, то, что ты просил. Тогда он решил, что надо немножко действительно разумить свою жену, немножко ей объяснить. И он тогда сказал: знаешь что, дорогая моя, возьми эти свечи и пойди разбей их о ворота. На языке жениха ворота – это баба. А что поняла невеста? На ее языке баба – это был Баба бен Бута. Большой праведник, большой учитель Торы. Вот праведная жена берет эти свечи и идет в Бет-Мидраш, где сидит Баба бен Бута со всеми своими учениками. Подходит к нему сзади, берет эти две свечи и разбивает ему голову. Свечи были масляные, он весь обтекается маслом, поворачивается к ней, да, что бы мы сказали. Ну, спонтанно. Вспомнили какое-то бы животное, наверное, с длинными ушами. Или что-то вроде этого. Оборачивается Баба бен Бута и говорит: что тебе, дочь моя? Она объяснила, в чем проблема. Такая жена хорошая. Так слушается своего мужа. Я тебя благословляю, чтобы у тебя было два сына, как Баба бен Бута. Я думаю, что в следующий раз она взяла, по крайней мере, три свечи. Что мудрецы нас хотят обучить всем этим рассказам? Хочу сказать такую фразу. Не было никогда человека, который бы понял другого как надо. Почему? Когда мы выражаемся, мы говорим, употребляем какое-то выражение, мы вкладываем все свои понятия в это выражение. Тот человек, который слышит, он не прошел ту же жизнь, он видел другие вещи, по-другому смотрел на вещи. Поэтому, когда он слышит нас, он слышит совершенно что-то другое. Это все наши переговоры с арабами. Да? Мы говорим «мир», мы понимаем что-то одно. Они говорят «мир», понимают что-то другое. И так мы вот переговоры ведутся. Человек, когда он идет, не обращает внимания, куда он ступает. На что его держит пятка? Не обращает внимания, куда он ставит свою пятку, но она его держит. Тот мир, в котором мы живем, где мы ходим, с кем мы общаемся, о чем мы думаем, то, что мы читаем, мы не всегда обращаем внимание на все эти вещи. Но все это то, что нас держит. Это то, что нам дает правильный взгляд на вещи. Рассказывает Гемара про Рав Юда, большого ученого Торы, который, когда была свадьба, он брал невесту на свои плечи и с ней плясал. Спросили его мудрецы: «Ломи стати марни ицра биша, не боишься ли ты ецерара?» Говорит: «Нет, она для меня как бревно». То есть, что имеется в виду бревно? Тут есть человек. Но что он видит, когда он танцует с невестой? Он видит то, что надо нести на себе. Он не видит что-то другое. Итак, когда мы что-то, о чем-то думаем, что-то смотрим, где-то мы крутимся, ходим, все это на нас влияет. И это как пятка. Поэтому говорит Тора, в чем сила Нахаш, в чем сила Есерара? Гу и Шуфха Акев. Он тебя будет кусать за пятку. Сила Есерара в пятке, ты даже не обратишь внимания, что тебя куда ведет. До того, как я приехал в Израиль, и я даже вначале не знал ни о чем, как понятно. Я только знал, что сегодня Йом-Кипур. Я пошел в синагогу от моего дома, кто знает Москву, Фрунзенская набережная, до Архиповской синагоги. Это было где-то 50 минут идти пешком. Пошел туда и ничего не понял, что там происходит. Сказал: «Всевышний, если ты существуешь, сделай так, чтобы в этом году я был в Израиле». Интересно, что моя мама совершенно об этом не думала. И вдруг к нам приходит приглашение гостевое. Говорит: «Давай поедем посмотрим». Мы выехали, когда читали Парашат Ки-Тецэ. То есть последняя глава была «Как ты выйдешь». Мы приехали сюда, читали главу Ки-Таво. Как придешь в Израиль. Это конец года, это как раз наши недельные главы. Из этого я выучил большую вещь. Чтобы прийти, надо вначале выйти. Что имеется в виду? Если мы хотим поменять свой взгляд на вещи, мы не можем остаться с тем же взглядом и посмотреть по-другому. Мы не будем видеть. Нам надо выйти из того, из тех вещей, которые нас держат. Наша пятка должна ходить по правильным местам. Тем самым мы сможем приготовить место для нашей головы. Итак, говорит Тора: «Уишуфха рош вата тушуфену, уишуфха акев вата тушуфену рош». Сила Ецер-Ара в пятке. Но сила, наша сила, сила Ецер-Ара в голове. Давайте теперь поговорим, какая же у нас есть в нашей голове сила преодолеть Ецер-Ара. Я хочу раздать, если можно раздать. Сейчас, спасибо. Тут я привожу часть из книги Рабейну Йона, который нас обучает, каким образом принимать те вещи, которые мы часто слышим, и они в нас не входят. Говорит Рабейну Йона: «Ахин, цариха адам бешумо амусар, леурой навцо, власума дварим эн либо, влахшов баим тамид, валеем юсиф леках, уми либо юцимилин, вьетбудет бехадрей рухо». Я тут разделил те вещи, которые Рабейну Йона говорит одним все вместе. Я их разделил на несколько пунктов. Первое, то, что нам говорит Рабейну Йона: «Царих адам леурер навшо». Что это значит? Надо пробудиться тем вещам, которые мы слышим, к тем словам, которые мы слышим. Часто мы видим какие-то вещи, которые, казалось бы, должны на нас повлиять. Мы их понимаем, но голова наша понимает, сердце далеко. Как-то один из великих футболистов, я сейчас рассказываю вещь, понятно, которая не была, мы для примера расскажем какую-то историю. Один из великих футболистов был в самой лучшей форме. И вот-вот должен быть один из самых известных матчей, которые миллионы людей будут смотреть. Он чувствует себя в самой лучшей форме. Вот-вот он идет забить свой самый известный гол. У него есть еще несколько времени, он немножко отдохнет. Слышит стук в дверь. Кто там? Заходит пожилой человек с переносным компьютером и говорит: можно ли вам фильм показать? Фильм? Отлично, как раз самая лучшая идея. У меня есть еще время немножко. Не знаю только по каким часам или на это время, где он находится. У меня есть еще немножко времени, и я могу посмотреть фильм. Начинается фильм. Что он видит? Старый человек лежит на кровати. Капельница прикреплена к нему. Вокруг него люди. И вот-вот все ждут последний вздох. Один говорит другому: у меня есть время еще выйти, сбегать в банк. Нет, это не займет много времени. И вот последний вздох, что человек умирает. Начинают задумываться, как разделить его имущество, открывают шкафы. О, сейф какой-то, открывают сейф, там лежит кроссовка, которой он забил когда-то свой самый знаменитый гол. Заканчивается фильм. Футболист говорит: не понимаю, зачем ты это принес? Совершенно интересный фильм. Говорит: я просто небольшой пророк. Это ты. Я? Нет, не бойся. Это еще будет через 70 лет. Ты будешь тогда 95 лет. Это я? Что ты волнуешься? Все, иди играй. Как вы думаете, он пойдет играть? Нет. Что произошло? Он думал, что будет по-другому. Он думал, что он никогда не умрет. Должен быть рад. Ему еще 70 лет жить. Но что он видит? Мы видим не так. Он не пойдет играть со всем энтузиазмом. Что произошло? То, что мы знаем в своем разуме, это не то, что мы чувствуем, не то, что мы видим. Прежде всего, когда мы слышим какие-то вещи, давайте представим себе их, почувствуем их. Это то, что на нас прежде всего повлияет. Но это еще не все. Рихлиорер на все. Второй пункт. Вылосум дворим эль-либо. Надо приблизить те вещи, которые мы слышали, к своему сердцу. Ехал один раввин в такси, и ему таксист говорит: я тебе хочу кое-что рассказать, что-то интересное. Как-то я был в Милуим на базисе, все мы пошли, мы менялись, ночь, часть пошла спать, часть сторожит, вдруг вопль. Все проснулись, командир тоже вскочил с кровати. Все прибежали смотреть, наверное, враги взяли оружие, что они видят. Стоит солдат, прямо не движется, и по нему поднимается змея. Поднимается, поднимается, медленно, медленно, приближается к его голове. Он не знает, что делать. И кто не знает, что делать? Говорит командир: стой смирно, я стреляю. Только не я, пожалуйста, стреляем. Да, кто сказал, что не промахнется. Что же делать? Один религиозный солдат говорит: скажи крет шма. Говорит солдат: шма, Исраэль, Ашем, Элавикейну, Шем, Ихаз. Вдруг я остановилась, начинает спускаться. Спускается, спускается, спускается. Спустилась змея, ушла. Этот солдат накинулся на религиозного солдата, который ему посоветовал этого. Говорит: дорогой мой, я тебе всю жизнь обязан. Обучи меня тфилин накладывать, все митцво делать. И он стал религиозным. Так рассказывает этот водитель такси. Говорит ему раввин: ну и что с тобой? Ты же тоже это все видел? Равин, вы не понимаете, это же не я был, это был этот солдат. Мы часто, когда мы видим вещи, которые относятся к другим людям, которые не происходят с нами, мы их не чувствуем. Поэтому говорит Рабейну Йона: «Веласум адварим эллибо». Надо приблизить те вещи, которые он слышит к своему сердцу. Влахшов баэнтамид. Третий пункт. Валем юсиф леках, умилибо юси милин. Надо часто задуматься об этих вещах и добавить к ним свои мысли. То, что мы сами добавляем, те мысли, которые у нас выходят, те самые крепкие мысли, которые на нас больше всего влияют. Как-то был большой талмид хахам, рабби Хаим Шмулевич. И он встретил, после того, как 20 лет не видел своего приятеля, сказал ему приятель: мы же учились с тобой вместе. Настолько же были способны. Почему ты вышел такой большой рос ишива, а я вышел простой человек? В чем секрет? Говорит Рав Хаим Шмулевич: после того, как мы учились, мы пошли спать. Ты, я видел, хорошо очень спал. А я постоянно еще раз и еще раз думал о тех вещах, которые мы учили. Так третий пункт. Лахшов баэм тамид. Часто о них задуматься и добавить к ним свои мысли. Продолжает Рабейну Йона: вейтбудет бахадрей рухо. Уединиться, обдумывая сказанные идеи. Очень интересная вещь. Задумались мы когда-то, что мы постоянно в бегах. Бежим туда-сюда. Никогда мы не можем остаться сами с собой. О чем-то задуматься. Говорят мудрецы, праведники, грешники, даже когда они живут, они считаются мертвыми. Почему? Поэтому видим, они крутятся, делают всякие деяния. Почему же они называются мертвыми? Давайте спросим вопрос. Что такое жизнь? Все ли каждая вещь, которая крутится, которая что-то делает, считается живым? Как ответим этот вопрос? Давайте посмотрим, если у нас тут есть всякие, да? Мы видим, стрелка крутится, стрелки крутятся. Можно ли назвать, что эти часы живут? Понятно, нет. Почему же, что же называется жизнь? Я думаю, что жизнь, настоящая жизнь, это то, когда мы делаем, после того, как мы решаем, понимаем, что делать, и делаем действия своего решения. Очень часто люди в жизни, да, на них влияют всякие, не знаю, там гормоны, что-то на них влияет. Они крутятся, крутятся, крутятся. Это называется, что человек живет. Это называется настоящая жизнь. Ты захочешь жить по-настоящему. Останься сам с собой. Задумайся, что стоит, что хорошо, что плохо. Что стоит делать. Только после этого можно сказать, что действительно ты жив. Был как-то психолог, который участвовал в уроках иудаизма. Ему все было интересно. Он все понимал. Но с точки зрения действий он не продвигался. И вдруг он пропал. Неделю его не было, не приходил учиться. После недели он приходит уже религиозный. Что произошло? Он говорит, я постоянно не мог понять, что же меня держит. Я взял отпуск, закрылся в доме на неделю. Думал, что мне мешает, пока я не понял, мой сервиз мне мешает. У него были очень красивые тарелки, которые он привез из-за границы, которым всем гостям показывал, всем давал из них кушать. Все говорили, какие красивые тарелки. Если сейчас он станет религиозным, он не сможет ими пользоваться. И это то, что меня держит, это то, что мне, я понимаю, что правда. Это какие-то тарелки мне мешают. Взял он эти тарелки, взял молоток. От этих тарелок ничего не осталось. Когда он мог понять, что правильно? Только когда он остался один. Мы бежим, 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 бежим. Что-то делаем, о чем-то думаем, что-то хотим. Нет у нас времени. На 5 минут остаться самим собой, задуматься. Последняя вещь. После того, как человек остался со всеми идеями, он задумался над ними. Последняя вещь. «Вияшув, яфох, ятухахто альнавшу». Снова попытается поднять все эти мысли, внедрить в себя те идеи, о которых уже задумывался. Я хочу спросить вопрос. Мы знаем, что Исав, он уподоблен свинье. Какая у свиньи проблема? Почему ее нельзя есть? У каждого животного есть симан хицуни и симан пними. Внутреннее, то, что он не жует жвачку, внутренняя проблема, да? Это один вид, то, что надо жевать жвачку, чтобы быть кошерным животным. Другая вещь, это надо, чтобы он были копыта раздельные. Свинья, у нее раздельные копыта. Тимофрис парсау вегерало игар. Но в чем у него проблема? Не жует жвачку. Итак, мы видим, что Исав, он уподоблен свинье. У Исава проблема внутренняя. Он не задумывается, не думает, да? Его мысли, его проблема, не его действия. С другой стороны, мы знаем, что голова Исава, она похоронена в Маарат Махпела. Когда пришел, когда хотели похоронить Якова, пришел Исав. Не хотел дать, чтобы похоронили Якова. Что сделал Хушан бен Дан? Он был глухой, он не понимал, что он сделал. Взял меч и срубил голову, объяснил, да? Его голова как-то был, один араб работал в банке. И ему даже он хотел получить, надо было получить зарплату. Но у него был принцип, он не подписывает. Говорят, невозможно без подписи, невозможно. Никто его не убедил. Пошел к директору банка, приходит оттуда, все подписано. Говорят, директор банка, ему немножко это самое, у него были кулаки хорошо развиты. Так спрашивает араба, что произошло, почему до этого ты не подписывался? Говорит, понимаете, до этого мне говорили, что надо делать, а он не объяснил. Так Хушам бен Дан, он объяснил, взял меч, срубил голову, эта голова скатилась в Меарат Амахпила. Если голова Исава может туда скатиться, из этого мы видим, что она принадлежит к святости. В чем же проблема? С одной стороны, Исав, у него проблема, мы сказали, внутренняя, с его мыслями. С другой стороны, мы видим, что его голова хорошая. Говорит Тора, недостаточно какие-то идеи хорошие были, которые мелькали бы в голове. Недостаточно быть профессором по философии в каком-то университете. Все эти идеи написать в книге – это недостаточно. Что надо? Ла-лот гира. Надо постоянно поднимать эти все мысли, задумываться над ними и снова внедрять в себя. Таким образом мы сможем те идеи, о которых мы поняли, что это правильные мысли, чтобы они стали частью из нас, надо постоянно их поднимать. Я, как говорит Рабин Йона, снова попытается поднять все те идеи, внедрить в себя то все, о чем он задумал. Ходеш Элуль – это месяц, который нам дает Всевышний возможность исправить свои дела, возможность выйти из того, где мы были, и войти в Новый год. Я хочу вам всем пожелать, чтобы мы с радостью, да, хорошо вышли к ИТС и пришли к Новому году, году настоящего счастья. Если кому-то надо, есть что-то. Нет, я могу...